Братья и сестры, нас сегодня не так много. Знаете, я хотел сказать, и молитв-то нету, хоть нас и немного. Я бы хотел, прежде чем мы выслушаем слово, сказать, чтобы вот тогда, когда у нас нет возможности в воскресенье на вечерю помолиться, потому что кто-то молится, а но сегодня есть прекрасная возможность помолиться. Я думаю, что мое желание, чтобы мы поблагодарили Отца Небесного за Господа Иисуса Христа, который отдал себя для того, чтобы мы были сегодня здесь, чтобы мы имели спасение. Часто мы утрачиваем, может быть, вот этот смысл и значение вот всего, что произошло, тогда, когда мы вспоминаем воскресение страдания Господа. Поэтому сегодня, я думаю, что есть у нас у каждого, и у молодого, и старого, возможность прославить Бога, поблагодарить, тогда, когда нет возможности, может, в другое время. Мое желание оставить ваше внимание и свое на месте Священного Писания записана книга «Бытие», 22 глава. «Бытие», 22 глава, и прочитаем два стиха. Первый и второй. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. И Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Знаете, история Авраама – это история одного из патриархов, древних патриархов, да, отцов древности. Она весьма, вот эта история, она весьма интересна и поучительна для каждого из нас. В каком бы мы возрасте не были, какой бы у нас не был бы опыт духовный, я думаю, что Господь оставляет нам всегда вот то, от чего мы можем взять какой-то пример, или в чем мы можем посмотреть, на что посмотреть, для того, чтобы поблагодарить Бога Отца за то, что произошло. Знаете, прежде всего, вот эта история, она рассказывает об обыкновенном человеке, не сверхъестественном, не каком-то великом, может быть, в своих делах или во что-то, жизнь которого вполне можно сравнить с моей и твоей. Она похожа, может быть, тем, что этот человек жил на этой земле. Естественно, он жил в других условиях, при других обстоятельствах, и другое было время. Да? Но вот есть разница в том, что говорит Слово Божие об Аврааме, что разница по отношению к нам с вами, по отношению к верующим. Написано, что веровал Авраам Богу. Посмотрите его отношение Авраама на голос Божий, когда Бог говорит к нему: Авраам. И первая его реакция: вот я. И тогда, когда реакция Авраама была положительная на то, когда Бог к нему воззвал, да, то Бог продолжает дальше говорить ему: возьми сына твоего, возлюбленного твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и сделай то-то и то-то. Почему различие есть между Авраамом и нами? Мы же тоже верующие, и мы тоже верим. Но знаете, не все верующие люди верят Богу. Не все верующие люди реагируют тогда, когда Бог говорит им Слово Свое. Ведь практически то, что мы держим в руках, это Слово Божье. И тогда, когда Слово Божье, когда Бог говорит, обращается ко мне или к тебе, когда я понимаю, что Бог говорит со мною, первая реакция какая у нас? Чаще всего мы находим кого-то, кому больше это касается. И тогда мы, может быть, не слышим второго голоса, то, что может Бог сказать, нам хочет дальше, для того, чтобы нам что-то поступать. Поэтому вот это есть различие между Авраамом и нами сегодня. Но мы такие же, как и Авраам. Веровал Авраам Богу. Бог говорит: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Кажется, что вот это одно единственное место в Священном Писании, которое смущает нас. Те, кто жил там в Союзе, если вы помните, во времена атеизма, как часто те атеисты, они упрекали верующих и говорили: посмотрите на вашего Бога, который дает повеление принести человека в жертву. Знаете, это люди, которые не сведущие в Писании никак. Они не имели представления вообще ничего. Почему? Бог сказал, дал повеление Аврааму, мужу своему, то есть своему рабу, это сделать. Знаете, у нас возникают вопросы, почему именно единственного любимого сына? Почему было такое указание Бога? Да и вообще, зачем нужна была Богу такая жертва? Знаете, когда мы исследуем Писание, то мы находим на все вот эти вопросы «почему?» мы находим ответы, когда мы исследуем Писание. Знаете, и один из этих ответов – это то, что Библия нам говорит, что это были прообразы будущего. То есть в Аврааме Бог показал прообраз будущего, то, что произойдет. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. У Исаака был, у Авраама был другой сын. Но Бог говорит: единственного твоего, которого ты любишь. Прообразы будущего. Мы видим в Аврааме вот этот прообраз всех детей верующих. Всех поколений всего времени после Авраама. Знаете, за это, за его вот это искреннее, может быть, вот такую простую, доверчивую веру, он и является образцом всех верующих. Об этом апостол Павел пишет к римлянам в 4 главе, в 11 стихе мы читаем, что в Аврааме для тех, которые будут поколения после, он будет отцом верующих для них. Знаете, когда мы смотрим вот на эту историю и смотрим на вот эти действующие лица, которые показаны нам в этой истории, кто читает дальнейшее повествование этой главы, то мы находим, что Исаак, он же показан здесь как прообраз Сына Божия. Когда мы читаем в пророка Исаия в 53 главе, 7 стих, он говорит, что он был взят как агнец предстригущими. Он был безгласен. Он шел на это, на Голгофу. Вот когда мы читаем вот это повествование пророка Исаия, когда мы смотрим на Исаака, когда они подошли к горе, которую указал Бог, Авраам возлагает на Исаака дрова. Берет нож, берет огонь, и они идут. Мы видим Исаака, повинующегося отцу. Он его связывает, ложит на жертвенник. Когда мы смотрим вот на эту параллель, какой прообраз, мы видим Христа, который берет на себя крест и несет на Голгофу. Он идет на возвышенность. Мы видим Исаака, восходящего с Авраамом на гору, которую указал Бог. Знаете, вот в этом прообразе мы видим многие другие детали Христа. Авраама мы видим как земного отца, как прообраз небесного отца. Знаете, Авраам не имел вот той тяжести греха, той тяжести вины, чтобы принести столь великую вот эту жертву, дорогую жертву для себя. Да она и не нужна была Богу. Вот эта жертва, с тяжестью, с которой шел Авраам, поднимаясь на гору, она не нужна была Богу. Но когда мы смотрим на сторону Бога, то и Бог за грехи всего творения, за грехи твои и мои, Он приносит в жертву единственного единородного любимого Сына Своего Иисуса Христа. За наши с вами беззакония и за наши грехи. В Евангелии, в послании Евангелиста Иоанна, да, мы читаем в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих, такие слова. 1 Иоанна 4, 9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Знаете, вот в этом положении Бог дает человечеству прочувствовать вот эту проблему переживания и тяжесть преступления, совершенного человечеством, всеми поколениями, да, который нуждается теперь в избавлении. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного, любимого, единородного, написано, Сына Своего. Знаете, для того, чтобы ты и я были искуплены, для того, чтобы мы с вами получили оправдание и спасение, нужно было сделать то великое, отдать самое дорогое, нужно было отдать самое близкое, любимое и то, что невозместимо. Авраам, когда шел, он понимал, что Бог остается тем же, которого он слушал прежде, которому он повиновался раньше, тогда, когда вышел из Ура Халдейского. И многие другие моменты, когда Бог говорил ему, что нужно было сделать, он слышал голос его. И здесь без всякого упрека он шел. Для того, чтобы нам получить оправдание, нужно было дать самое дорогое. Мне хотелось привести один пример, житейский пример такой. Может, кто-то уже его слышал. Может быть, кто-то читал об этом. Может быть, он не совсем точный, этот пример житейский. Но знаете, вот эта история, она иногда трогает, как мы сегодня слышали, какие-то истории, они трогают нас до слез. Трогают, потому что это связано непосредственно с нашей жизнью здесь. Знаете, тогда, когда мы, часто анализируя, вот когда мы проверяем себя и принимаем вечерю, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа, не всегда бывает такое состояние, когда пробивает нас до слез, когда мы слышим об страданиях, о истязаниях Господа, о тех муках и страданиях, которые Он взял, чтобы нам быть искупленными, чтобы нам быть оправданными. И вот эта история, она говорит об одном человеке, об инженере, который следил за работой разводного моста над большой рекой. Знаете, при помощи вот рычагов, при помощи управления большими рычагами, он приводил в движение большие механизмы, которые раздвигали мост для того, чтобы проходили суда по реке. И этими же рычагами он приводил в движение механизмы для того, чтобы свести мост обратно, по которому проходил поезд. И однажды он взял на свою работу своего маленького сына. Взял своего сына, и когда он производил эту операцию, управляя рычагами этими всеми, и этот сын видел, как это все происходит, и он задавал ему всяких кучу вопросов, засыпая его. И тогда, когда мост был разведен для того, чтобы корабль был проходил, вот это вопросы прекратились, и этот инженер, этот человек заметил, что в комнате нету его сына. Когда он выглянул в окно и посмотрел из своего кабинета, то он увидел своего маленького сына, который карабкается по большому механизму, цепляясь за вот эти шестерни большого аппарата. Первая его реакция была, что сердце его сильно забилось, и он был охватился для того, чтобы выскочить и взять своего сына уберечь. Но в этот момент он услышал приближающийся гудок поезда. Знаете, его сердце колотилось так, что он не знал, что делать. Одна сторона спасти сына, но не было времени. Этот человек знал, что нужно сделать. Он знал, что если он спасет своего сына, у него не будет времени свести мост для того, чтобы прошел поезд, на котором был загруженный людьми. И он потянул на себя рычаги для того, чтобы провести операцию, которая должна быть. Знаете, страшная дилемма привела к страшному решению. Знаете, вот этот инженер, этот человек знал, что нужно делать. Он знал свою работу. Он потянулся за эти рычаги. Знаете, не правда ли, вот как бы трогательная такая история, в которой мы, может быть, догадываемся результаты конечные, что произошло. Часто мы используем, может быть, подобные истории для того, чтобы как-то красочнее и яснее показать страдания Иисуса Христа, Господа нашего, да? За нас, за меня, за вас. В ней есть вот эта параллель с тем, что Бог не смог бы спасти нас, не убив своего Сына. Бог не смог бы спасти человечество, не убив своего Сына. Знаете, сердце Бога Отца, оно сжималось, я думаю, от горя, когда Он запускал вот эти смертельные механизмы против Иисуса. Я думаю, в тот момент, тогда, когда Ева сорвала плод и поднесла к своим губам, ему нужно было начать двигать этот рычаг для того, чтобы этот механизм стал работать, заработал. Знаете, печально, но правда и то, что вот тот поезд в этой истории и люди, которые были в этом поезде, он с большой скоростью промчался через этот мост, не подозревая, не замечая, что для спасения их жизни произошла смерть другого. Если бы не смерть другого, они бы все погибли. Знаете, часто мы смотрим на Голгофский крест, и мы понимаем, что если бы не это страдание и не Господь наш, то это человечество, которое на этой земле, оно бы подобно тем, которые мчались на большой скорости и не имели бы спасения, не имели бы шансов для того, чтобы спастись. Может быть, сегодня и миллионы людей проносятся с такой же скоростью, не замечая о том, что там, на Голгофе, произошла смерть единственного, любимого Сына Божия. Сегодня у нас есть возможность, если это касается нас, если мы действительно получили то спасение, потому что кто-то умер за нас, то есть возможность поблагодарить сегодня Отца Небесного. Поблагодарить тогда, когда, может, в другой раз у нас нет этой возможности или нет желания. Пусть Господь благословит нас помолиться, пусть даже коротко, сказать Ему спасибо. Аминь. Будем молиться.